Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Беспочвенность – это феномен неслужилого дворянства. Но мы помним, что неслужилое дворянство было результатом компромисса царской власти, пожеланиями дворянства, и, по сути дела, отсюда возникает понятие общества в России, и общество, которое в итоге действительно настроено на желание Конституции, то есть увеличение своих прав, а ему уже в затылок дышат новые нарождающиеся силы, и нарождаются они в эпоху Александра II с удвоенной скоростью. Если одним словом охарактеризовать эти силы, то это капитал. Суть преобразования Александра II в конечном итоге, экономическая суть, это нарождение национального капитала. И национального, и, конечно, всегда с заходом в транснациональный, потому что система кредита мировая, опять же, не у нас родившаяся, она делает практически неизбежным этот заход. Заход за займом, грубо говоря.
Начало процесса глобализации, скажем так.
Да, да. Тут мы начинаем лучше чувствовать смысл николаевского воззрения на то, что основная часть должна оставаться казенной. Да, со всем вот этим, со всей этой медлительностью проворачивания этой гигантской машины, которая так плохо показала себя, эта медлительность в пору Крымской войны, и тем не менее, для прочности, для надежности.
Такой противовес, как бы.
Да. Основа даже, я бы сказал, как у неваляшки, да, вес должен быть внизу. А то может упасть и не встать Ванька. Если он потерял вот этот вес свой низовой, он упадет и не встанет уже. Смысл освобождения крестьян, вот мы все время ведь думаем о гуманистическом смысле, чтобы никого не секли, хотя телесные наказания-то сохранялись еще для простонародья. Чтобы помещик никого не брал себе в дворовые. Да? То есть если от крепостных взять количество дворовых, это ничтожная часть вообще русского крестьянства. Очень по-разному их характеризуют. Иногда как подлых людей, иногда как людей более образованных, чем масса, и порой даже более интересующихся чем-то, чем их собственные господа.
А они и были очень разные.
Да, они и были очень разные, совершенно верно. И чувствовали себя по-разному. Иногда приводят цитату из «Вишневого сада», где Фирс говорит, что вот перед бедой тоже и самовар гудел, и сова кричала. Перед какой бедой, его спрашивают? Да перед волей. Да, но вот этот гуманистический смысл, не то чтобы он был поверхностным и демонстративным. Безусловно, в него верили, безусловно, его глубоко чувствовал такой человек, как воспитанник Жуковского, государь. И другие тоже, кто вообще мог чувствовать, все это, конечно, понимали, и многократно обо всем этом говорилось. Но ведь исторический смысл мы должны видеть. А исторический смысл не в гуманности заключался. Он заключался в высвобождении сил для нарождающегося капитала. В стремительном тоже, ускоренном, форсированном создании рабочего класса, еще более обездоленного в основном и по самоощущению. Потому что на самом деле богатство и бедность – это во многом очень субъективные категории, категории переживания, чувства класса пролетариата.
Люмпенизация, да?
Да, люмпенизация в культурном, часть, прежде всего, смысле. Утрата деревенской культуры и невозможность быстро приобрести городскую в условиях полной загрузки по труду, да, и той среды, в которую эти люди попадали. Все это описано, описано во многих местах, в том числе в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», которые далеко не однозначное отношение к освобождению крестьян, как ни странно.
Николай Алексеевич и сам был помещиком.
Да.
Мы знаем.
Да. Но он в данном случае не потому неоднозначно относится, что ему жалко своих привилегий. Он, конечно, ими пользовался. Может быть, ему не хватало силы, духа где-то, чтобы отказаться. Но, во всяком случае, идейно он крепостником не был. Он просто описывает ситуацию, которая возникла.
Мироощущение.
Да, и с потерей самими помещиками почвы под ногами. И, кстати, сюжет «Вишневого сада» из этой поэмы же взят. Как крестьянин, не разумеющий прелести тенистых деревьев, где когда-то встречались влюбленные и так далее, а разумеющий только их исчисление в дровах, да, вот он все это пускает под топор. То есть это уже новый крестьянин, это крестьянин-кулак, это крестьянин...
Нарождающийся
капитал, да, снизу. Mm-hmm. Снизу. Есть разные пути нарождения капитала. Ну, у Чехова это уже старший капиталист. Смещение уже идет исторической эпохи дальше. Это человек уже богатый. Все это история не просто экономическая. Это история наших нравов, отношения к жизни, готовности или неготовности где-то поступиться своим, может быть, вовремя, потому что потом уже и поздно. Стремление к служению или к обустройству своей жизни, жизни своего потомства в первую очередь. Где-то камень, брошенный в воду, он потом дает много-много кругов расходящихся.
О внутренней политике государя Александра II и ее связь с внешней политикой затронем чуть позже. А внутренняя политика нас интересует, опять же, не сама по себе, а со своей идейной стороны. И можно спорить о либеральных реформах Александра II в плане их эффективности для нашей страны, для ее развития и с экономической, и с политической точки зрения. Но, наверное, практически бесспорно идейное бессилие обоснования этих реформ. И почему это так? В особенности с точки зрения идеи русской истории. Об этом чуть-чуть позже. Рассмотрим для начала идейное обоснование отмены крепостного права. Мы уже говорили о нем, но не хватило некоторых еще пунктов для полного раскрытия этой темы. Как вы думаете, какое чувство в народе должен был вызвать манифест об отмене крепостного права вот с точки зрения нашей официальной имперской пропаганды того времени?
То есть что предполагали?
Что предполагали, что-то... да, и я бы даже сказал, что активно старались вызвать и на худой конец имитировать, если это не будет, так сказать, проявлено от всего сердца.
Ну, конечно, наверное, радость, одобрение, а что же еще? Иначе зачем было все это затевать?
Радость — это слишком неопределенное чувство. Оно безличное.
Вот свобода, наконец, ощущается.
Да, радость относится к свободе, а к государю.
Чувство благодарности.
Благодарность, да. Именно это чувство было доминирующим в выражении отношения верноподданных к своему монарху в связи вот с этим манифестом, с этим решением. Насколько это продумано? Согласитесь, что если, допустим, какой-то похититель лишит свободы вашего сына или внука, а потом по какой-то причине отпустит, вы же не будете испытывать к нему благодарности. Вы будете считать, что совершилось правосудие, да, совершилась справедливость. Может быть, не в полном объеме. Если в полном объеме, то похититель должен быть наказан, но хотя бы в том плане, что восстановился прежний статус-кво вот свободы данного человека, ну, в этом случае близкого нам человека. Поэтому, если освобождение крестьян обосновывалось тем, что человек по природе не может или не должен быть рабом другого, то благодарность такое освобождение на законных основаниях вызвала бы только в том случае, если бы освобождающий не имел никакого отношения к закрепощающим. Другими словами, если бы он не был первым дворянином государства, а и не его предки отдавали этих крестьян в крепостную зависимость от помещиков. Между тем, вот, к примеру, когда Наполеон собирался освобождать крепостных во время похода в Россию, то, по идее, с этой точки зрения, да, он мог рассчитывать на благодарность. То есть пришел такой принц сказочный со стороны и освободил рабов, которых здесь господа держали в подчинении. Кстати сказать, император Павел предписывал своим казакам освободить тех, кто находится в рабской зависимости в Индии, и тем самым перевести местное население на свою сторону против англичан. Вот, по идее, эти индийцы, они тоже должны были бы испытывать благодарность к императору Павлу. А фактически мы понимаем, о чем идет речь, когда говорится о благодарности со стороны народа государю-освободителю. С точки зрения истории, этой реформы. Нам известно, что император преодолевал достаточно сильное сопротивление землевладельцев при подготовке освобождения крестьян. Сопротивление это не прошло даром. Мы знаем, что освобождение, в общем, оказалось для крестьян не очень сладким в итоге, в плане тех непосредственных экономических выгод, которые они от него получили. Иногда даже послужило к утяжелению их участи в чисто в трудовом выражении. Но, тем не менее, он принципиально преодолевал эти препятствия и потому в своих собственных глазах был освободителем, который, подвязаясь за справедливость, за христианский закон, с точки зрения которого для одного человека неестественно принадлежать другому. Некоторые святые отцы об этом пишут, это не выдумка каких-то революционеров, можно отдельно об этом говорить. Хотя святые отцы, как мы знаем, никогда не отрицали рабство как исторически обусловленный и в некоторых случаях неизбежный институт. Так вот, он мог видеть себя освободителем с этой точки зрения. Но дело в том, что народу ситуацию представляли иным образом. Народу ситуацию представляли так, что дворянство в полном согласии с мыслью своего государя и полностью добровольно освободило своих крестьян. Получается, что народ должен был быть как бы благодарен и дворянству. Но возникает вопрос, а за что? Если бы хотя бы это было долговой зависимостью, то можно было бы сказать, наши предки все пропили, да, последнюю рубашку с себя сняли и продали себя в кабалу. А вы, такие добрые господа, нас теперь освобождаете. Но мы знаем, что наибольший процент крепостных был роздан просто. То есть переведен из государственных крестьян в помещичьи. Без всякой долговой кабалы или, скажем, сдачи себя в плен в ходе военных действий. То есть выбора, ситуации выбора между жизнью и рабством, между смертью и рабством. Таким образом, мы можем констатировать, что вот эта благодарность как идея, идейное обслуживание реформы, она была придумана в некотором импульсивном поиске того правильного чувства подданных, которое они должны испытывать вместо чувства удовлетворенной справедливости. Потому что последнее чувство, чувство удовлетворенной справедливости, оно несло в себе семя дальнейших требований. Требований, которые правительство удовлетворить не могло. И таким образом за ним стоял вот этот пресловутый призрак, о котором мы уже много раз упоминали, призрак Пугачевщины. Бессмысленный, как мы знаем.
Беспощадный.
Беспощадный, да, народной войны, которая не имеет никакого положительного значения для государства и для будущего самого народа. Вот это, конечно, сторонники официальной имперской историографии думали вполне искренне. То есть они не только боялись народа, какой-то расправы, какого-то погрома в своих поместьях, они действительно боялись за страну в случае, если произойдет разгул народной стихии. И боялись, как мы знаем, справедливо. Небезосновательно. Остается вопрос, а кроме лицемерных или заведомо крамольных идей, обслуживающих освобождение крестьян, какие-нибудь вообще еще были? Интересно, что в те годы в полемику с некоторыми восторженными писателями, которые горячо приветствовали реформу, вступил никто иной, как святитель Игнатий Брянчанинов, которого за это Герцен, крайне возмущенный его позицией, назвал «Иже во Христе сапером», тем самым, ну, по-видимому, причисляя к поборникам Николаевщины, то есть еще предыдущего царствования и его порядков. А действительно, святитель Игнатий же имел инженерное образование и учился по военному ведомству в молодости. Вот, святитель писал, что освобождение крестьян, безусловно, есть акт со стороны правительства благотворный и своевременный. Или, по крайней мере, скажем так, правительство имеет основания считать его благотворным и своевременным. Но никакой обязанности освобождать кого-либо на правительстве нет. Ни нравственной, ни политической. И вот здесь интересный вопрос, каким образом он это обосновывает. Здесь, возможно, были две стратегии обоснования – Одна из них, ну, скажем так, чисто юридическая. А именно, крестьяне когда-то попали в зависимость не случайно. Когда-то в глубокой древности, ну, он, по крайней мере, придерживается такой теории, это были действительно потомки либо закабаленных в плане долговой кабалы, либо отдавшихся в полон, или, наконец, прибегнувших за защитой к вооруженным людям, к помещикам, феодалам, скажем так, людей, которые не могли сами организовать защиту свою, не могли сами опираться на свое собственное богатство. И таким образом была юридическая причина, конечно, очень древняя и весьма плачевная, грустная, с точки зрения в том числе человеческих отношений, по которым они отдали себя в зависимость. А потом эта зависимость закрепляется. И таким образом она исторически имеет юридическое основание. Она не представляет собой чистое насилие, да, захват. Она представляет собой некоторые более сложные и договорные в основе своей отношения.
То есть законные отношения. Законные, по сути, да?
Законные, да. С точки зрения тех законов, которые действовали в тот или иной период, с одной стороны, с другой стороны, с точки зрения законов жизни. Да, ну, довольно банально будет сказать, что тот, кто выступает с оружием в руках, должен содержаться тем, кто остается в тылу, когда он, в то время, как он выступает с оружием в руках. Опровергнуть это правило нет никакой возможности. В крайнем случае, согласно известному афоризму, тот, кто не будет содержать своего воина, будет содержать чужого, и это обычно более тягостно. При всех издержках первого, да, возможных, второе, тем не менее, еще более тягостно. Но интересно то, что святитель-то как раз этим юридическим аргументом не ограничивается. Он понимает всю шаткость юридических аргументов с точки зрения христианства. На юридических аргументах в конечном итоге ведь зиждется иудейство. И, кстати, на долговых расписках тоже во многом. А вот он произносит те слова, которые мы давно уже процитировали в этом курсе бесед, что издревле Россия по самой природе своей представляла собой обширный воинский стан. И для того, чтобы этот стан содержать в его, скажем так, мобилизованном виде, требовались почти всегда чрезвычайные меры. Требовалась почти всегда особая экстренная мобилизация усилий. И пока государство было слабым, формой такой организации пространства, которая соответствовала бы этой структуре воинского стана, было помещичье землевладение. По мере того, как государство усиливалось, оно смогло все больше функций помещиков принимать на себя. Их служба, в том числе как управляющих крестьянами, перестала быть нужна.
Да и сами они часто уже не служили, как мы знаем тоже, да?
Да, но об этом, кажется, он не пишет. Дело в том, что святитель фактически этой своей статьей, которую Герцен не понял, в том числе потому, что он сам очень плохо представлял себе будущее социализма, которым он грезил. Он не понимал, что на самом-то деле на практике возможен только казарменный социализм. Мы это знаем на примере всех тех стран, без исключения, которые построили социализм, если, конечно, не считать скандинавские страны, с их специфическим участием в структуре западного капиталистического общества, социалистическими. Вот, если говорить о странах, которые, собственно, в соцлагере построили социализм, то, да, то без исключения. Отличается только степень свирепости вот этой организации казарменной жизни. А вот, если бы он понимал, видел будущее в этом отношении, то, наверное, на идею воинского стана он бы больше обратил внимание, потому что тогда выходит, что парадоксальным образом крепостное право где-то продолжает нас преследовать и дальше. И после его отмены, как сама идея закрепощения человека за той или иной функцией, за той или иной территорией, в том или ином подчинении. Но это большая тема, далеко выходящая за рамки проблематики истории Российской империи, конечно, которой мы сейчас занимаемся. Тем не менее, статья святителя возвращает нас как раз к той парадигме, к той идее, которая во многом оказывается упущенной в Александровское время. Это идея служения, о которой мы уже не раз говорили. Ведь монарх мог и так сказать: «Спасибо, господа помещики, что вы мне послужили через крестьян, нам, великим государям», да, выражаясь в традиции старой Руси. И вам спасибо, крестьяне, что послужили нам через помещиков. А теперь нам, великим государем, изволилось, чтобы вы служили нам иным образом, и мы вам это предписываем. Ведь было бы прямее и честнее, чем ссылаться на законы гуманности, которые якобы побудили вот только сейчас, только к 1861 году, а раньше никак не могли раскачаться. Побудили государя пойти на такой шаг, за что ему должны быть еще и благодарны, как благодетелю, которого вот осенила такая счастливая идея. И, как выразился Тютчев, не понимая тоже, что он пишет, на мой взгляд, в данном случае, в панегирике Александру II по случаю этой реформы, он сказал: «Ты возвратил семье меньшую братью». Это не о животных, не о собаках, это о крестьянах крепостных. Почему мы так подробно на этом останавливаемся? Потому что, как мне представляется, в том, что произошло потом, в том страшном культурном саморазгроме, которому предалась Россия в первой половине XX века, очень большую роль сыграл менталитет бывших крепостных. Не потому, что они были крепостными, а потому, что они остались обиженными и затаили чувство мести, что во многом было связано, ну, с точки зрения нашего угла зрения, да, с которым мы рассматриваем идейную историю нашего государства, во многом было связано вот с этой неправильной постановкой вопроса, с этой попыткой натужно разыграть благодарность за благодеяние, вместо того, чтобы всех поставить в положение служащих чему-то более высокому, чем они сами. Именно это разрешает все противоречия и конфликты. Единое устремление к цели, трансцендентной для каждого из участников процесса. Идиократия, другими словами.
Даже если они этого и не осознают, да?
Ну, если они даже не осознают этого с полной отчетливостью разумной, то они должны осознавать это на уровне интуиции. И именно эта интуиция какой-то сверхцели, на реализацию которой направлена царская власть, она ведь и поддерживала монархию в России. Раз уж мы заговорили об идиократии, то есть власти идеи, то по смежности сразу приходит на ум ее противоположность – либерализм.
Не тем будет помянут.
Да, да, по крайней мере, он себя очень часто провозглашает противоположностью идиократии, хотя он, конечно, и сам может выступать в форме определенной идиократии. Но, тем не менее, это такая, я бы сказал, децентрированная идиократия, то есть какой-то основной идеи, а мы говорим об идее Третьего Рима сейчас, в той или иной форме, с той или иной степенью ясности, преотносившейся русскому уму, вот этой единой идеи либерализм не признает, так же, как не признает он идеи служения, хотя допускает то или иное служение в частном порядке, да, в порядке разделения функций, разделения властей. Вот. А основная идея либерализма, ну, понятно из названия, это свобода. Но вот что это за свобода и в чем здесь суть, не так легко понять сходу. В современной нашей дискуссии российской либерализм обычно противопоставляется чему? Либералы и...
Консерваторы. Нет.
Ну да, консерватизму. А еще у нас очень трудно сказать, кто сегодня консерватор, да, потому что не совсем понятно, что консервировать. Либералов очень часто противопоставляют сейчас патриотам. И это интересно в том плане, что противопоставление это, ну, что называется, родом из 90-х. Потому что в эпоху Александра II, например, либерализм и патриотизм шли рука об руку, росли вместе. Или, скажем так, был либеральный извод патриотизма, существовал либеральный вид патриотизма. Это, вообще это эпоха развития, скажем так, светского патриотизма в России. Патриотизма, который отрывается от своей сакральной, древней, вековой основы, где Бог стоит выше царя и отечества. И постепенно переходит на почву новых теорий, ну, в том числе очень актуальных для того времени, свежих, еще с не до конца выясненной ролью для будущего. Сейчас-то мы можем уже эту роль отследить, националистических теорий. Недаром и среди современных молодых националистов у нас, наверное, большая часть относит себя к либертарианству, отнюдь не к консерватизму. Это феномен, который еще ждет осмысления и требует внимания. Но мы не будем заходить в эти дебри, а посмотрим на вот эту эпоху, которую некоторые называют практический век, век развития русского капитализма. как я уже сказал, либерализм, его принцип заключается в высвобождении сил общества для, по возможности, более быстрого, беспрепятственного развития капитализма. Только в союзе с капиталом либерализм вообще актуален, потому что в противном случае эта свобода, о которой мы говорим, она будет называться как-то по-другому. И в этом смысле есть колоссальная разница между земствами XVI века и земствами времен Александра II, несмотря на одинаковое название. Дело в том, что земство до Петровской Руси – это носитель традиций. Это такая низовая народная опора власти, которая, с одной стороны, может уравновесить ее произвол в некоторых случаях или где-то даже восстановить порядок, если в столице он рухнул. И вместе с тем она опирается на традиционный уклад жизни народа. Именно в этом ее сила.
Такое воплощение соборности, да, своего?
Да, поэтому она связана с соборностью, она оперирует инструментами соборности, как было собрано второе ополчение. И, безусловно, здесь соборность присутствует как в гражданском, так и в церковном отношении. То есть это люди, которые одушевлены общей верой, общей идеей. Да, у них могут различаться интересы и могут возникать конфликты интересов, но есть общая почва для их разрешения, этих конфликтов. По идее, поскольку народ в России был очень консервативен и очень, так скажем, медленно развивался в плане принятия каких-то новшеств, попытка воззвать к такой низовой, ну, не низовой, на самом деле, конечно, средней, речь не идет никогда совсем о низах, но о некой толще народной, толще населения, хотя бы городского для начала. Да, в ходе великих реформ она как будто перекликается с древностью, но на самом деле эта перекличка, она во многом была ложной, иллюзорной, во многом была тоже лестью по отношению к власти, которая, ну, где-то в публицистике того времени начала проявляться. Потому что в действительности мы видим, что как раз в этих учреждениях земских идет стремительное выветривание традиционности. И именно через них начинается стремительное проникновение в Россию идей гораздо более радикальных, чем те, которые предшествовали и как бы вынудили власть идти вот на эти уступки, идти на этот выпуск пара, о котором мы уже говорили, что вот нужно, якобы всегда нужно выпускать пар, иначе давление возрастает, и котел может взорваться. На самом деле иногда мнимый выпуск пара оказывается парадоксальным образом как раз-таки нагнетанием давления в котле. Вот такая цитата из современного историка, изучающего эпоху Александра II, Александр Яковлев, автор книги, которая так и называется «Александр II», и является достаточно полным, ну, таким несколько беллетристическим, несколько научно-популярным, но достаточно полным и профессиональным изложением его царствования. Вот такая цитата, которая прямо, ну, почти на уровне, знаете, афоризм, история повторяется как фарс. Вот почти на уровне этого афоризма она перекликается с какими-то более недавними событиями. Вы сейчас сразу это услышите. Кто мог предвидеть, что дарованная государем гласность обернется медленно, но верно действующим ядом, отравляющим общество? Дважды в нашей истории вводилась гласность директивным порядком сверху, да, не созревала каким-то образом снизу в плане усиления сознательности общества и использования им каких-то устоявшихся связей внутри себя, вот этих прочных, хорошо работающих связей, которые скрепляют здоровый общественный организм, а вводилось директивно сверху. Давайте теперь говорить все правду матку, условно говоря, резать в глаза. И дважды это кончалось примерно одинаковым образом. Почему так произошло? Насколько я понимаю, произошло это именно ввиду того, что утрачивалась нить руководящей идеи. И потому то раскрепощение, которое не только в отношении крестьян, а во всех сферах общества проводила политика Александра II, оно, долженствовавшее сплотить все силы страны, в действительности уподобилось той ситуации, когда из бус вынимают веревку, и все они начинают скакать по полу в разные стороны.
Ну да, стержень убрали, и ничего скрепляющего, получается, не осталось.
Да, при этом единственное, что действительно происходило, я уже об этом сказал, это развития капитализма. То есть, ну, промышленности, железных дорог, всякого рода компаний, банков и прочего. То есть, то, что либерализм обещает, что если высвободить вот эту энергию низовую, то она даст кратное усиление деловой активности и преобразование всего, что растет, залегает в недрах, движется по лицу земли и так далее, преобразование в агрегаты, дающие деньги, а кроме того, ускоряющие движение, увеличивающие количество продукта всякого рода и в перспективе даже создающие рабочие места. В России это означало в то время увеличение массы пролетариата. Вот. Он в этом не лжет. Он действительно это делает. Я говорю сейчас о классическом либерализме, не о Гайдаре и Чубайсе, да, которые, в принципе, лгали как личности. Да. Дело не в том, какие идеи они исповедовали, потому что, в сущности, это были... Ну, кто-то был, кто-то и сейчас здравствует. Люди не самые идейные, как я понимаю, в глубине души.
Здесь, конечно... Идею просто использовали, что называется.
Да. Да. Да, это были люди, немножко действовавшие в каком-то более приватном все же направлении, нежели государственном. И эта приватность, она потом разрослась в особую сферу, которая стала оказывать влияние и на государство, конечно, и очень большое влияние. Приобрела даже, я бы сказал, государственный вес. Но все-таки источник ее происхождения, он приватный. А если говорить о таком вот систематическом, системном либерализме в его классическом виде, при сильном государстве, оно все-таки, Российская империя всегда была сильным государством по сравнению с тем, что мы познали в недавней нашей истории и, может быть, даже и знаем до сих пор. Он работает именно так. Он усиливает деловую активность за счет практически всего остального. За счет гармоничных отношений между людьми, за счет общинных институтов и традиций, за счет
нравственности общества,
нравственности, благочестия и всякого рода ограничений, которые он снимает как помехи на своем пути. За счет этих пресловутых вишневых садов, которые он вырубает и прокладывает через них железные дороги или на их месте основывает дачные поселки и прочее, и прочее. И здесь возникает парадокс, опять своего рода, что с одной стороны, вроде бы, шло стремительное усиление России, действительно вот это поднятие крыльев двуглавого орла, который готов уже был вступить в схватку едва ли не за мировое господство. С другой стороны, как мы увидим чуть ниже, не готов был он вступить в схватку за мировое господство на самом деле, потому что в общем-то, та роль западных держав в нашем конфликте с нашим ближайшим соперником на пути освобождения христианских народов, с Османской империей, какой она была в 50-е годы, такой она и осталась в 70-е. Мы на это обратим еще внимание. Но дело даже не в этом, а дело в том, что это усиление внешней мощи, по-видимому, происходило, как это нередко происходит в нашей истории, ценой ослабления внутренних сил. И требовалось найти баланс между внешним и внутренним. Попытка его найти, довольно удачную, но как-то нелепо и трагически обрывающуюся, представляет в наших глазах эпоха Александра III. Мы ее будем обсуждать, естественно, отдельно. А вот эпоха Александра II, если ее характеризовать словами довольно либерального, кстати, по своим взглядам, хотя у него была репутация, может быть, скорее консерватора, историка Сергея Соловьева, отца известного философа. Вот его цитата. «Пошла мода на либеральничанье, а это при таком слабом правителе, как Александр II, должно неизбежно привести к краху». Он пишет как современник. Да, то есть как человек, который может ошибаться, потому что он видит только то, что у него происходит перед глазами, но в то же время у которого нельзя отнять искренности, и в данном случае это не злорадство, потому что он сочувствовал скорее правительству, нежели был настроен против него. Это не злорадство, это опасение. Можем ли мы говорить об убийстве Александра II как о крахе, крахе его политики. На первый взгляд кажется, что нет, потому что, ну, человека убили. Да? Может быть, даже это показатель его силы, когда с человеком ничего нельзя сделать, кроме как его убить. Но на самом деле, и таково мнение большей части историков, которых я читал вот об этом периоде, убийство Александра II, в общем-то, в комплексе, было следствием его политики. И в плане проникновения определенных идей в общество, которые были гораздо радикальнее, чем то, что предшествовало. И их распространение уже нельзя было остановить, не удавалось остановить. Поздно было останавливать. И в плане той неудовлетворенности полумерами реформ, которая показывала, что иногда, может быть, лучше вообще не делать шага, чем делать его наполовину. Вообще в плане возникновения новых общественных сил, которым дали ход, в том числе эти реформы.
Вы имеете в виду пролетариат или политические силы?
Но ведь убийцы же не принадлежали к пролетариату. Это вот развитие нигилизма среди интеллигенции. Но интеллигенция, она входит в новое осознание своей миссии. У нее появляется идея, которая ее ведет и становится настолько сильной, что та полузабытая, полумифологизированная, неощущаемая многими как живая идея духовного предназначения России, она в этом своем виде ослабленном становится слабее, чем идея земного рая, провозглашаемая вот этими утопистами. Мы видим, что количество всякого рода выступлений, террористических и народных бунтов, все увеличивается в Александровскую эпоху по сравнению с Николаевской. И получается, что единственным ответом на вот этот нарастающий разгул террора могло быть только ужесточение государственной политики, только реакция. То есть то, что, собственно, и наступило после его смерти, после убийства. Если бы он сам успел это сделать, возможно, он избежал бы смерти. Ну, современники, которые о нем отзываются, почти в один голос говорят, что он не мог, что ему не хватило бы характера, что у него совсем опустились руки под конец, что он все больше проявлял свою слабость. Я не хочу судить об этом и впадать, опять же, в суждение о личности. Объективно просто можно сказать, что вот эта беда, которая произошла, разразилась над Россией, она была следствием всей политики самого государя. И если ее можно было предотвратить, то только ценой изменения этой политики. А стало быть, она действительно была крахом этой политики. И отсюда мы можем, чтобы более полно охарактеризовать эпоху, обратиться сейчас немного к внешнеполитическим событиям, ну и потом подвести некий итог относительно духовного состояния периода царствования Александра II. Я говорил в прошлый раз о польском восстании, но не привел тогда цитату, тоже из этой книги Александр II Яковлева, цитату, которая очень хорошо иллюстрирует особенности вот этого восстания, этого направления российской политики одновременно внутренней и внешней. Волнения переросли в настоящую войну и к середине 1863 года охватили, как вы думаете, какие территории? Царство Польское, Литву, правобережную Украину, то есть все, что западнее Киева, и частично Белоруссию. Вот такие были масштабы. Это польское восстание, да, речь не идет о восстании там украинцев или белорусов. Хотя, смотря с чьей точки зрения посмотреть, да, я думаю, что если сейчас Белоруссия победит оппозиция, то в официальную историографию войдет, а отчасти уже и вошло, потому что школа там давно в руках оппозиции. Вот войдет легенда о том, что белорусы долго, мужественно сопротивлялись имперской политике. Еще, возможно, увидим это.
Не дай бог, конечно.
Да, все очень актуально читается, да, казалось бы, это 60-е годы позапрошлого века. Мятежом руководил тайный комитет, державший в страхе всю страну системой террора и казнями лиц, шедших против восстания. Расчет был, конечно, не на военную силу, а на поддержку западных держав, до которой следовало продержаться.
Тоже очень все это узнаваемо.
Вождями мятежа двигало искреннее стремление к утверждению своей аристократической и католической цивилизации по вопиющей несправедливости судьбы, уступившей варварскому народу. Ну, то есть нам. А вот что самое интересное. Вожди требовали не только возвращения всех прав и вольностей, но и восстановление Польши в границах 1772 года, включавших Литву, Белоруссию и правобережную Украину. И вот дальше, чуть-чуть ниже, историк отмечает, что требование пересмотра границ вызвало взрыв русского патриотизма. Ведь без понимания того, что речь идет о Польше в границах 1772 года, мы не понимаем, почему русское общество вот на восстание маленького народа, которого против воли и с чужой культурой, и действительно более развитой в европейском смысле культурой городов, там, городского самоуправления и так далее, заставляют входить в нашу империю. Ну, понятно, что царь велел подавлять, мы будем подавлять. Но почему же взрыв патриотизма? Что же это за такое вот несвойственное русским какое-то такое скопидомство, да, что вот и чужое возьмем и не отдадим? Нет, оказывается, все намного сложнее и проще одновременно. Речь идет о том, что вот эта незаживающая рана до самого 20 века, до тоже трагических и страшных событий 20 века, когда передел границ шел, в том числе путем массовых депортаций, а иногда и резни, в лучших традициях 16-17 веков. Вот в тот просвещенный век, когда резню употребляли очень редко, и в основном турки, это действительно была незаживающая рана на теле государства российского. Вот этот пресловутый польский вопрос. И здесь мы видим, что патриотизм русский, как здоровое чувство любви к своей родине в ее границах, да, он достаточно сильно развивается вот в этот период. Кажется, что он может в перспективе перебить социалистическую идею, как это во многих других странах произошло, и предотвратить социальную революцию, сплотив общество на началах патриотизма, на началах любви к родине и к своим единокровным братьям и сестрам. Тем не менее, этого не произойдет. И почему этого не произойдет, это один из главных наших вопросов. Нам нужно его осмыслить и понять. Национализм, такой местечковый патриотизм, патриотизм, опирающийся прежде всего на местные отличия языков и диалектов, станет очень мощным инструментом для разрушения России. Он будет вскармливаться как местный патриотизм украинский, как местный патриотизм белорусский.
То же самое и сейчас происходит же. На этом же играют.
А это даже не прерывалось. Это немножко затухло, вот как уголь, погребенный под пеплом, но продолжающий тлеть. Это в советское время было присыпано интернационализмом советским. Причем я не отрицаю, что многие люди верили в интернационализм. Но в их генетической памяти вот этот вирус местечкового национализма сохранялся, и если он не проявлялся в их поколении, то вполне мог оказаться живым в следующем поколении, что, собственно, и произошло. Идеи вообще обладают возможностью впадать в анабиоз, в спячку, надолго уходить в такое полумертвое, скованное состояние, и потом восставать так, как будто они не засыпали. Это нужно всегда помнить относительно мира идей. Почему, собственно говоря, Россию вот этот гражданский патриотизм не спас? Почему он сразу начал раскалываться? Мы это увидим по русско-турецкой войне. Потому что, опять же, здесь произошел эффект как бы различия внешнего и внутреннего давления. Исторически Россия настолько подчиненная идее страна, а иначе невозможно было сплотить такие пространства. То есть ее просто не было бы. Так же, как английский патриотизм не помог оставить Соединенные Штаты, скажем, в составе Англии. Да, и испанский патриотизм не сработал в Латинской Америке. Тут, конечно, можно сказать, что мы на континенте, да, между нами нет океана. Но на самом деле, если посмотреть на карту Сибири, Дальнего Востока, то мы видим, что расстояние подчас не легче преодолимое, чем тот же океан. И в плане природных условий. Да, то есть на самом деле мы изначально строились, росли как идеократическая империя, как империя, подчиненная некой очень сильной и возвышенной, благородной, то есть незамутненной, не затененной никаким человеческим расчетом, хотя он все время к ней прилипал, конечно, и пытался на ней проехать, но сама по себе она не была им искажена идеей. И поэтому, возвращаясь к уже обсуждавшемуся нами тезису, патриотизм не может быть национальной идеей. Патриотизм – это естественное чувство. И этого чувства не хватает для мобилизации народа в постоянном режиме. В режиме, когда отечество в опасности от внешних врагов, он работает. А когда оно распадается внутри, и в том числе при колоссальных перенагрузках роста общественного расслоения. Каждый считает себя патриотом, это не мешает ему кушать ближнего своего.
Вы прямо как будто грубо говоря, сегодняшнем дне говорите.
Да, разумеется, в том числе и действительно о сегодняшнем дне. А потому он перестает быть скрепляющей силой. Он опять же сработает в случае внешнего вторжения. И поэтому с точки зрения внешнего врага умнее не вторгаться в такой ситуации.
Да, но все время этот образ этого внешнего врага культивируют.
Лучше подождать, да. Да, а вот культивирование само по себе уже не спасет, потому что рано или поздно народ устает ждать вторжения и все-таки обращается сам на себя в решении своих внутренних противоречий. И тогда достаточно умному врагу яблоко падает в руки само, да, то есть ему, в общем-то, не нужно предпринимать усилий. Он вызывает к себе только ключевых участников процесса и договаривается с ними о разделе продукции, как тоже мы уже были свидетелями подобного процесса в своей истории.
То есть идея должна быть больше, и она должна быть вовне.
Да, идея должна быть трансцендентной. Тогда все собирается и вытягивается в движение. А патриотизм – это как естественные соки организма, которые не спасут его, если, скажем, ему некуда стремиться, и он превращается в лежачего больного. Хотя они продолжают в нем циркулировать и до поры до времени не распадаются. В этом плане интересно посмотреть на славные страницы и в то же время горькие страницы наших побед конца 70-х годов XIX века. Это русско-турецкая война, закончившаяся Сан-Стефанским миром и Берлинским трактатом. Война победоносная. Ее иногда противопоставляют Крымской войне, что вот тогда не смогли, а теперь смогли.
Как бы реванш.
Да, и даже рисуют реваншем. Но несправедливо. Несправедливо, я не скажу по отношению к героям Крымской войны, потому что героев вообще бессмысленно сравнивать, которые пожертвовали своими жизнями и совершенно беззаветно сражались или замерзали на перевалах, не покидая своих постов, и отдали свои жизни действительно за други своя. А несправедливо, скажем так, сравнивать победу сына с поражением отца, потому что, во-первых, не отец заключил мир позорный, не Николай I. И мы еще не знаем, как бы он поступил, если бы остался жив. На что он рассчитывал, какие у него были планы. Во всяком случае, до последнего момента он не собирался заключать мир и не предписывал этого сыну. А самое главное, что Александр II ведь не воевал ни с Англией, ни с Францией. Он воевал только с Турцией в этой ситуации. Но мы не берем там совсем мелкие происшествия вроде изменение положения Румынии в ходе войны и вот такие вот обстоятельства. Поэтому победа наша над так называемым больным человеком Европы, над Османской империей, крушение которой так или иначе ждали в Европе рано или поздно, она была как бы допущена западными державами с очень жестко оговоренными требованиями к нам. И в этом смысле красноречивейший эпизод – это пересмотр Сан-Стефанского мира. То есть мы побеждаем Османскую империю ценой больших жертв, кстати сказать. Заключаем договор. Этот договор не устраивает западные державы. И происходит его пересмотр на Берлинском конгрессе под председательством Бисмарка, кстати сказать. Вот. А в ходе пересмотра значительную территорию получает Австро-Венгерская империя, которая вообще не участвовала. То есть территорию, фактически оплаченную кровью наших солдат. Сербия расширяет свои территории, как она того требовала, но за счет Болгарии, то есть полагается еще семя раскола, очень мастерски с точки зрения дипломатии, да, такой циничной дипломатии, полагается семя раскола между славянскими государствами и дальнейшей войны уже между ними. А Россия практически не получает никакого влияния на Балканах, в связи с чем следующая эпоха, следующее царствование уже характеризуется охлаждением к балканскому вопросу.
Но все-таки она освобождает балканские народы от турецкого ига.
Да, единственное, что мы можем, так сказать, записать себе в актив, и это, безусловно, ценно с точки зрения конкретных человеческих жизней, конкретных человеческих судеб, это, собственно, освобождение балканских народов, частичное, да, не все было освобождено, и не все были освобождены. И те права, которые турки обещали дать там на своих территориях христианам, они их в итоге не дали в тот период. Но значительная часть, множество людей действительно были освобождены, и они благодарно об этом помнят по сей день. Даже Болгария, которая нам не союзна, как мы знаем. И кто хорошо помнит новейшую историю, помнит, что в период Косовского кризиса Болгария предупредила, что не будет пропускать российские самолеты в Приштину. Такой эпизод тоже, ну, знаковый, может быть, незначимый, ввиду того, что мы сами там потом все бросили, но знаковый. И тем не менее, там много русофилов, они помнят вот эти события. Получилось, что, скажем так, если исходить из христианской парадигмы видения истории, Бог посредством нас освободил вот эти славянские народы, щедро полив землю русской кровью. Да, и, наверное, дав венцы тем, кто пожертвовал своими жизнью. То есть, собственно говоря, у Бога всегда награда больше, чем все, что мы можем от себя дать. Это очевидно. Но, если вернуться к идее старца Филофея, который у нас заглавная вот в этом курсе бесед, что он говорил Василию Третьему? «Один ты по всей вселенной христианам царь». Вот этого здесь не произошло. Русский царь не становится царем для освобожденных народов. Не только в смысле буквального управления этими территориями, но даже и в смысле авторитета, ну, какой когда-то имел византийский император, да, как единственный Василевс, и место которого занял русский император впоследствии, на которого бы они оглядывались и к которому бы апеллировали.
Такой духовный авторитет.
Авторитет, да, власти, обладающей духовной санкцией, скажем так. Само слово «санкция» латинское означает «освящение», «сакрализация». Однокоренное со словом «санктус», «святой». Вот. Наоборот, мы видим, что престолы в новообразованных государствах, ну, кроме Сербии, где там свои династии появляются, остальных государств, в Греции, в Болгарии, престолы занимают представители германских царствующих домов. Это старая идея, что аристократия как бы едина, у нее единая природа, они там все где-то от кесаря Августа в каком-то колене должны происходить. А вот, а потому, ну, среди местного населения никого не найдешь, все простолюдины только остались практически. Вот, поэтому надо взять откуда-то. Но почему не из России, спрашивается? Уж в России ли не было аристократии?
Тем более, что в жены-то брали русских принцесс охотно, а вот...
В жены, да. А так нет, потому что все положение Балкан было предметом торга с западными державами и ни в коей мере не предметом полновластного распоряжения со стороны России. И это унизительное положение. И если смотреть на историю, опять же, с нашей христианской точки зрения, то это унизительное положение, в которое поставил нас Бог. За что? Этот вопрос пусть повиснет в воздухе, потому что я думаю, что уже мы много об этом сказали. И еще больше скажем, поэтому отвечать на него прямолинейно, наверное, не стоит. Лучше я отвечу цитатами. Возьмем опять, возвращаясь в 63-й год, оценку состояния нашего общества со стороны святителя Филарета Московского. Вот что пишет святитель Филарет в своем отчете за 63-й год. Филарет очень осторожный автор, взвешивающий каждое свое слово. Святитель Игнатий намного резче, как мы знаем, и мы с его оценками тоже познакомимся. Тем более, что у Игнатия это, как правило, оценки в личной переписке, а у Филарета это официальный документ в данном случае. Вот он начинает так. «Состояние благочестия в православной пастве представляет вообще вид благоприятный и свидетельствуется прибежностью к особенно чтимым святыням, посещением святых храмов». Почти как сейчас. «Но нельзя не видеть и противоположных всему печальных явлений. И преступно было бы равнодушно молчать о них. Литература, зрелище, вино губительно действуют на общественную нравственность. Чрезмерно размноженные светские повременные издания, усиленно распространяемые в народе, неблагоприятно действуют даже тем, что возбуждают и питают не столько истинную любознательность, сколько бесплодное любопытство. Дают много чтения приятного и занимательного, но мало назидательного. Доставляют познания отрывочные, смешанные, сбивчивые, но с тем вместе поглощают внимание и время. Отвлекают от чтения книг основательных, делают умы поверхностными и ленивыми для глубоких размышлений о важнейших предметах знания». По сути, он ведь критикует здесь реформы, потому что речь идет о бесцензурных, о бесцензурной литературе.
Плодах гласности.
Да, хотя понятно, что развлекательная литература печаталась и в цензурное время. И о винных откупах, о либерализации торговли алкоголем при Александре II, которое привело к стремительному возрастанию алкогольной зависимости в населении. Тоже один из аспектов реформы. Но если начальство зрелищ, невзирая на неудовольствие здравой и основательно мыслящей части общества, для денежных выгод, рассчитанных на поползновенных к нечистым удовольствиям людей, станет повторять подобные зрелища и сильнее введет через них бесстыдство и растление в нравы, то православное правительство будет ли свободно от ответственности за сие перед Богом? Вот так он ставит вопрос в официальном документе. Я бы сказал, что сейчас нет таких смелых официальных документов. Хотя, казалось бы, время не монархическое и какое-то совсем демократическое. Но, видимо, нет и людей уровня святителя Филарета прямо.
Увы нам, увы.
Да. Ну, он дальше пишет про пьянство, про то, что и малолетние упиваются вином, многие дома и души у поселян в конец разорены. И дальше так, такой вывод. Но зло растет, и благонамеренным трудно будет устоять, если чиновники по акцизному сбору будут настоятельно убеждать к открытию кабаков. Если в преследовании финансовых видов недовольно обращается внимание на нравственность народа, это невыгодный расчет. Лучшее богатство государства и самая твердая опора престола – христианская нравственность народа. В этих словах даже скрытая угроза содержится. Да? Но не в том плане угроза, что мы можем поддержать врагов престола. Боже упаси! Но как бы он сам не лишил себя опоры.
И ведь совершенно справедливо. Все оправдалось, все сбылось.
Все сбылось, да, в точности сбылось. Вот тоже слова Филарета, святителя, из письма графу Андрею Николаевичу Муравьеву. Еще даже более ранние, 62-го года. Известные слова, они много где цитируются. «Мы дожили до какого-то туманного времени. Мгла покрывает умы. В одних видишь неожиданное, в других не видишь ожидаемое».
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.